Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подрабинек. У любого общества есть два пути, чтобы выстраивать отношения. Путь доверия и путь насилия. Первый путь предполагает уважение личности, торжество права, соблюдение законности, признание за всеми гражданами равенства в обеспечении конституционных гарантий. Это путь демократии, целью которого является благоденствие общества. Второй путь – путь насилия. Предполагает создание государством исключительного по своим возможностям аппарата принуждения и репрессии. Тоталитарные режимы и диктатуры, автократические системы и абсолютистские монархии опираются на военную силу, полицейский произвол и управляемое правосудие. Это путь деспотии, целью которой является благоденствие кучки людей, узурпировавших власть. В деспотических странах демократической оппозиции недоступны ресурсы, которыми располагает государственная власть. У нее нет ни послушной армии, ни купленных чиновников, ни отлаженной машины пропаганды, ни продажных судей и полицейских. Ее единственный ресурс – доверие граждан. Доверие, которое в критический момент может обернуться мощной поддержкой общества. Российская власть лениво и бесталанно имитирует широкую общественную поддержку. Свозит автобусами на проправительственные акции государственных служащих и бюджетников. 100-тысячный митинг в Грозном, на который людей собирали под угрозой увольнения с работы, объявили миллионным. Оппозиция иногда собирает на свои акции людей не меньше. Но это те, кто приходит на площади не по разнарядке, а сознательно, по зову сердца. Это люди, которые верят в лучшее будущее для России. Это люди, которые доверяют оппозиции, зовущей сограждан на улице. Правда, этих людей не так уж много. В самых успешных случаях оппозиция выводила на улицы столицы до 100 тысяч человек. Но это всего 1% населения Москвы. В Киеве во время революции достоинства на улицы выходило до трети города. Конечно, недостаточная популярность оппозиции – это не только следствие ее ошибок, но и результат активной деятельности властей, говорит правозащитник Сергей Ковалев.
Российское общество, как, впрочем, я думаю, не только российское, хотя для российского это самое характерное, а автоматически к оппозиции относится плохо, потому что российское общество задавлено властной пропагандой. А эта властная пропаганда российскому обществу беззастенчиво льстит, объясняя, что его-то мнение – это и есть самое главное.
Лидеры оппозиции должны понимать, что доверие людей – главный оппозиционный ресурс, будь то протестный митинг или очередные парламентские выборы. Лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов.
У нас есть у всех шанс сформировать в Думе фракцию, демократическую фракцию. Люди должны просто в это поверить. От граждан зависит то, что они должны осознать, что есть шанс в этом году начать плавные изменения мирным способом.
Между тем, заклинаниями о том, что люди должны нам поверить, многого не добьешься. Доверие должно быть оправданным. Оппозиция должна быть, по крайней мере, понятной людям. Она не должна врать и лукавить, а ее поведение не должно противоречить объявленным целям. Иначе на какое доверие можно рассчитывать? В 2012 году на волне общественных протестов оппозиция дружно и справедливо клеймила фальсификации на недавно прошедших выборах в Государственную Думу. Госдума была названа нелегитимной. Все требовали новых выборов. При этом среди лидеров оппозиции мелькали новоиспеченные депутаты этой самой нелегитимной Думы. Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков, Илья Пономарев. Для политики это может быть и нормально – думать одно, говорить другое, делать третье. Но как при этом можно рассчитывать на доверие протестного электората? Оппозиция декларировала в качестве своих главных целей свободу, демократию и права человека. А на свои митинги и шествия звала разномастных коммунистов и националистов, для которых демократия и права человека – как кость в горле. У политиков, возможно, и принято кооперироваться хоть с чертом, хоть с красными маньяками, но как при этом можно рассчитывать на доверие тех, кто хочет демократических перемен? Оппозиционные лидеры клеймят последними словами Владимира Путина, как узурпатора власти, но при первой же возможности идут в Кремль встречаться с ним. Им кажется, что общение с президентом придает им оппозиционного весу, придает каждому из них большое персональное значение. В этом дружеском общении с сильными мира сего, может быть, и нет ничего страшного, кроме одного. В следующий раз словам оппозиционеров о неприятии путинского режима уже мало кто поверит. Играть в политические игры с авторитарным режимом можно, но платить за это приходится из единственного имеющегося ресурса – доверия граждан к оппозиции. Поэтому, вдоволь наигравшись, вожаки демократической оппозиции вдруг обнаружили, что ресурс исчерпан, и на протестные акции никто, кроме политического актива, уже не приходит. Не понимая, что они заигрались и потеряли доверие, оппозиционные политики и журналисты укоряют народ в вечной спячке, нежелании вставать с дивана и идти протестовать под мудрым руководством вождей оппозиции. Любимые занятия оппозиции – выборы. В нормальных демократических странах выборы – инструмент корректировки политики и способ мирной смены власти. Если этот инструмент работает, то придумать что-нибудь лучше уже трудно. В России выборы – это такая игра. Чем детская игра отличается от реальной жизни? Условностью, отсутствием результата. Выборы в России имеют множество формальных признаков подлинности, но тем не менее остаются игрой, потому что результат отсутствует. Итоги выборов предрешены, потому что главный игрок не соблюдает установленные им же самим правила, потому что эти правила он меняет, когда и как захочет, потому что в случае необходимости он может выкинуть любого игрока не только из игры, но и из жизни. Можно понять бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, который хочет изменить политическую ситуацию в России мирным, конституционным путем. Что для этого нужно сделать, Михаил Касьянов?
Уговорить, убедить те примерно 5-6 миллионов граждан России, которые готовы голосовать за нас без специальной какой-то агитации, поскольку они и так наши сторонники. У нас нет телевизора, мы не можем переубедить, например, коммунистический электорат отказаться от своих убеждений и голосовать за нас. Не можем там путинский ядерный электорат переубедить тоже без телевизора. А вот наши 5-6 миллионов, они и так готовы. Просто должны поверить, что такое возможно.
5-6 миллионов человек, скорее всего, с готовностью проголосовали бы за демократическую коалицию во главе с Касьяновым. Но проблема не в том, сколько людей проголосует, а в том, кто эти голоса будет подсчитывать. Проблема в недоверии избирателей к самим выборам, к их проведению, к подсчетам результатов. Люди перестают ходить на выборы, на которых их постоянно обманывают. Это нормальная реакция психически здоровых людей, не страдающих политическим авантюризмом. Оппозиция упорно участвует в выборах. Каждый раз она проигрывает их, и не потому, что слаба или непопулярна, а потому, что выборы не настоящие, фальшивые. Оппозиция выступает в странной роли то ли мальчика для битья, то ли клоуна для отвода глаз. В результате доверие к ней в обществе все больше и больше падает. Кому интересны вечные аутсайдеры, даже бодро претендующие на успех? Есть ли сегодня смысл оппозиции принимать участие в выборах? Политолог Андрей Илларионов.
Режим, который мы имеем сейчас в стране, и, собственно, не только сейчас, а последние, по меньшей мере, 13 лет, наверное, с 2003-2004 годов, является жестко авторитарным, при котором политические права и свободы граждан ликвидированы. Победить на федеральных выборах, либо президентских, либо парламентских, невозможно. Это все прекрасно понимают. Значит, те, кто полагают, что они могут что-то там получить, ну, либо те, в лучшем случае тешут себя иллюзиями, либо откровенно обманывают граждан. Это невозможно. Значит, а участие оппозиции в такого рода спектаклях, в такого рода, не побоюсь этого слова, цирке, дискредитирует и саму оппозицию, с одной стороны, а с другой стороны, так или иначе, работает на власть. Что дает возможность власти продемонстрировать и заявить, вот смотрите, они участвовали, вот у нас типа квазидемократический процесс и так далее.
Выборы как инструмент демократии в России не работают. Оппозиционные активисты в полголоса признают, что смысл участия в выборах только один. Во время избирательной кампании можно попытаться консолидировать общество под требованиями демократии. Можно пробудить людей от спячки, побудить их к более активным протестным действиям. Все это тактически верно и заслуживает внимания. Но в этом есть один существенный изъян. Оппозиция вводит людей в заблуждение. Это вопрос доверия к ней и сейчас, и в ближайшем будущем. Следует откровенно сказать избирателям: вас опять обманут, ваши голоса пропадут, результаты подтасуют. Но зато выборы – это повод заявить наш протест авторитарной власти. Стоит ли относиться к выборам как к разминке, от которой нет очевидного результата, но нет и вреда? Андрей Илларионов.
Я считаю, что это не просто бессмысленно, это вредное действие, которое усиливает режим и оттягивает момент его ликвидации.
Завлекать избирателей на псевдовыборы обещаниями возможной победы, а иметь в виду только всплеск протестного движения – это для оппозиции только еще одна возможность утратить общественное доверие. Избиратели не дурнее политических активистов. К сожалению, разговаривать с избирателями честно не есть национальная традиция в российской политике, как правительственной, так и оппозиционной. Примером тому может послужить недавняя дискуссия в стане оппозиции. Избирательное законодательство требует от участвующих в выборах партий иметь группы или отделения во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в новоприобретенном, точнее недавно захваченном, Крыму. Вот дилемма. Зарегистрировать группу в Крыму значит фактически признать Крым субъектом Российской Федерации, согласиться с аннексией Крыма и российской юрисдикцией над полуостровом. Не регистрировать не допустят к выборам. Демократическая коалиция во главе с Парнасом решает подчиниться законодательству, считая этот шаг вынужденным. Каковы будут последствия такого решения? Говорит политолог Андрей Илларионов.
Это будет свидетельством, если действительно будет сделано, что вот так называемая демократическая коалиция не является оппозиционной. Вот сейчас главный вопрос страны, как бы это ни покажется, вот по крайней мере последние почти два года, вопрос, который сформулировал в свое время Айдер Мужабаев: Крым наш или не наш? Чей Крым? И сторонники или не сторонники, соответственно, сказать, власть и оппозиция делятся по ответу на этот вопрос. Те, кто говорит, что Крым наш, являются сторонниками власти. Что бы они ни говорили, это означает, все остальные споры, дискуссии являются спорами, дискуссиями в рамках власти, в рамках большой власти, в рамках власти, которая сидит в Кремле или в которой бегает по улицам, но которая так или иначе работает на этот режим. Потому что принципиальнейший вопрос – это вопрос права. Вопрос права совершенно, никаких дискуссий, споров по поводу, кому принадлежит Крым, не существует. Крым принадлежит Украине. Значит, поэтому те, кто считает, что это не так, своими действиями, в том числе действиями по поводу там, создания каких-нибудь ячеек, проведения выборов, признает факт, что Крым не принадлежит Украине, является сторонником власти.
Генеральная ассамблея ООН признала присоединение Крыма к России незаконным. Международное сообщество осудило аннексию Крыма. Западные демократии выражают свою поддержку Украине. И только российская демократическая оппозиция считает, что фактическое признание Крыма российской территорией – мелочь в сравнении с той выгодой, которую сулит оппозиции участие в парламентских выборах. Что думают по этому поводу на Украине? Киевский журналист Виталий Портников.
Некоторые представители российских демократов говорят о необходимости проведения диалога между Украиной и российской оппозицией относительно будущего Крыма. Но тогда возникает вопрос, о каком диалоге может идти речь, если с юридической точки зрения российские оппозиционные силы признают легитимность включения Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации. Вы знаете, что Украина отказалась даже энергетический контракт с Крымом подписывать после того, как оккупационные власти не согласились с указанием того, что Автономная Республика Крым будет упомянута в этом контракте. А что уже говорить о самих выборах? Мне кажется, что демократическая оппозиция попала в определенную ловушку. С одной стороны, она не может участвовать в выборах, если не признает суверенитета России над Крымом. С другой стороны, признание этого суверенитета будет использовано как путинским режимом, так и марионетическим правительством Крыма для того, чтобы говорить, видите, в России все признают Крым. И патриоты, в кавычках, и демократы. Нет никаких разногласий.
Во всем мире бытует мнение, что Россия – страна с имперскими традициями и имперским мышлением. обвинения в агрессивном империализме раздаются время от времени и в адрес российских демократов. Благо, некоторые деятели оппозиции дают для этого очевидные поводы. Виталий Портников.
Немногие из демократических оппозиционных лидеров позволяют себе говорить о необходимости возврата Крыма Украине. По-моему, только Михаил Касьянов делает достаточно однозначное заявление по этому поводу. Многие другие маневрируют, рассказывают о том, что нужно проводить переговоры и конференции, рассказывают о том, что Крым не бутерброд. Я считаю, что эта позиция недостойная людей с реальным уважением к демократическому будущему собственной страны.
Теперь возможностей поговорить об имперской сущности России станет еще больше. Что уж говорить о власти, если и оппозиция такова. Но главная беда не в том, что подумает об оппозиции Запад. Гораздо важнее, что подумает о ней рядовой российский гражданин, готовый отдать свой голос за демократию, а не за империю. А он подумает так. Значит, и Парнас, и вся демократическая коалиция признают Крым российской территорией. И у них тоже Крым наш. Кому после этого верить? Казалось бы, вне политических игр остаются правозащитники. Их дело защищать права человека от посягательств со стороны государства, его отдельных ветвей власти и государственных организаций. Нужно ли им доверие общества? Нужно, хотя и не в такой степени, как политикам, претендующим на власть. Чтобы не существовать исключительно для собственного удовольствия, им нужно доверие тех, чьи права они намерены защищать. Можно, конечно, обойтись и без этого, как обходятся многочисленные якобы правозащитные организации, созданные по инициативе властей и действующие по ее указке. Но это имитация правозащитной деятельности, не о них речь. В целом, репутация правозащитных организаций в России не слишком высока. Идеи прав человека приживаются в обществе с трудом. Дают о себе знать десятилетия полного бесправия и тотальной пропаганды. Правозащитники не очень популярны в российском обществе. Власть со своей стороны делает все возможное, чтобы эта популярность стала еще меньше. Приняв закон об иностранных агентах, власть поставила правозащитников перед выбором. Либо отказаться от зарубежных грантов, либо считаться иностранными агентами. Такие правозащитные организации, как Московская и Хельсинская группа, Движение за права человека и многие другие, принципиально отказались считаться иностранными агентами. Руководитель организации Движения за права человека Лев Пономарев.
Наша организация, я имею в виду Движение за права человека, была одним из инициаторов, а может быть прямо инициатором, сбора подписей среди правозащитников, что они никогда не будут регистрироваться добровольно, как иностранные агенты, несмотря ни на что. Мы провели конференцию общероссийскую вместе с Московской Хельсинкской группой и приняли там резолюцию. Были такие подходы, что давайте зарегистрируемся, да плевать, да даже интересно, что получится. Но мы сразу сказали, что нельзя, и поэтому те люди, которые маргинально так начинали это говорить, что давайте все-таки попробуем, они перестали это говорить. Мне кажется, это очень важно. Это было, ну, очень важно. Это была общая точка всего, общее мнение всего правозащитного движения.
На самых упорных наклеили ярлык иностранных агентов. Другие, осуждая этот закон на словах, на деле выполнили его требования. Принципиально отказавшись от позорного ярлыка, они уже не столь принципиально согласились на финансирование из кремлевских источников. Сергей Ковалев.
Хельсинская группа, как большинство других общественных организаций, когда вводилось это понятие иностранных агентов, да, и в законодательство соответствующее, а Хельсинская группа заявила решительный протест. А формально она от этого протеста не отошла. Она просто перестала получать гранты из-за границы. И таким образом, по определению, не попадает в число иностранных агентов. Как ей быть? Она получает президентские гранты. Пока ситуация в стране такая, что президент может Путин может смотреть сквозь пальцы на то, что эта группа там делает. Ну, что-то она там кукарекает, сдержанно кукарекает, не лезет, так сказать, на рожон. Ну и ладно. Значит, вот вам, пожалуйста, для западной агитации, вот вам пример. Смотрите, замечательная группа с замечательной историей, с великой историей, я бы сказал, только той еще 70-х годов. Да? Вот вам замечательная группа, она существует. Почему? Потому что она не хочет быть вашим агентом. Она внутри у нас свое самостоятельное мнение высказывает. Ну да, мы им не мешаем. Ну и все прекрасно. Волки сыты и овцы целы.
Власть добилась своего и, по крайней мере, на первых порах охотно выдавала гранты. Многие правозащитники их с удовольствием приняли. Лев Пономарев.
Первый раз об этом говорю, я понимал, что все равно они будут дожимать это до конца. И дело в том, что фонды стали уходить. Иностранные фонды напуганы и раньше, чем мы, даже чем мы, они стали уходить из России. И я, например, у меня всегда была проблема с финансированием иностранцами. И я до этого уже добивался денег от Общественной палаты российской. И, в общем-то, более-менее нормально. То есть мне не ставили никаких условий, ничего. И я решил написать письмо Путину. И написал письмо Путину о том, что, вообще-то говоря, ему это невыгодно. Ведь ясно, что власть делает только то, что выгодно или невыгодно. Она балансирует себя. Я ему написал, что если сейчас все правозащитники рухнут сразу, да, то ему это, вообще говоря, не совсем выгодно с точки зрения Запада. Ну, не так буквально написал, но намекнул, скажем так. Это письмо ему было положено на стол, и он выделил отдельного оператора, поручил отдельному оператору гражданское достоинство как бы замещать как бы иностранное финансирование. Это сейчас происходит. Гражданское достоинство действительно финансирует правозащитников, но ситуация ухудшается. Но никто, это было еще до войны в Украине, я понимал, что ситуация, что это временная мера. Но вот такое впечатление, что сейчас финансирование со стороны гражданского достоинства, вообще говоря, уменьшается.
Это, конечно, не означает, что правозащитные организации сразу стали плясать под дудку властей. Они не обязательно корректируют свои программы по требованию Кремля. Лев Пономарев.
Никак не корректирую свой проект. Как я работал 15 лет, я работаю фактически примерно в одном ключе.
Власть старается прикупить правозащитников не только с помощью финансовых подачек. Иным льстит повышение статуса. Прием в Кремле, посиделки в президентской администрации, заседания в Совете по правам человека, разговоры с президентом Путиным. На самом деле, для правозащитников это понижение статуса, но они этого не замечают. Они очарованы приобщением к избранным и возможностью сказать что-то главному начальнику страны. Власть им умеренно подыгрывает. Замглавы президентской администрации Вячеслав Володин приезжает на встречу с правозащитниками. Совсем по-дружески, по-свойски. Как видите, все в восторге. Большой кремлевский начальник снизошел до общения с критиками власти. Желание правозащитников приобщиться к власти очень опасно, считает Сергей Ковалев.
Когда правозащитные организации перестают быть идеалистами и начинают пытаться сделать хоть что-то. Вот, по-моему, они перестают быть бунтующими интеллектуалами. И это очень опасно. Потому что, ну да, очень приличный человек Николай Карлович Сванидзе. Вот он теперь путается там в этой самой общественной палате. Ну и что от этого толку? Ну да, в личном качестве он говорит все, что хочет. Отдадим ему должное. Все, что считает возможным и нужным сказать. Но, ну вот, пожалуйста. Ну хорошо, общественная палата – это вообще гнилое место. Ну хорошо, вот Федотовская комиссия. Кто только не перебывал там. И Людмила Михайловна снова туда вернулась. По-моему, это очень плохо.
Как придворные правозащитники и власть нашли друг друга? Что их сближает? Зачем президенту Путину нужен, например, Совет по правам человека, который возглавляет Михаил Федотов? Мнение Сергея Ковалева.
Зачем Федотовская комиссия нужна Путину? Ну, ведь это же загадка для третьеклассника. Ясно, зачем она ему нужна? Для того, чтобы так называемая прогрессивная западная общественность, чтобы они имели возможность говорить. Нет, как же? Ну что ж вы говорите? будто бы в России права человека в пренебрежении. Да ничего подобного. Вот и все. Только для этого. Ничего, никогда эта комиссия серьезного не добилась. Ни разу.
Сомнительно, что такое тесное сотрудничество кремлевских чиновников с правозащитниками добавит последним популярности и доверия в обществе. Скорее к ним будут относиться как к клоунам, развлекающим в огромном цирке одну лишь правительственную ложу. Да они и сами это понимают. Андрей Юров, директор по развитию Московской Хельсинской группы, член Совета по правам человека при президенте России.
Какой архетипический-то образ вообще правозащитника? Кто это такие, вот если взять Древнюю Русь? И мне кажется, что это архетип юродивых, но одновременно еще скоморохов и шутов. То есть СПЧ – это такой коллективный шут, который может говорить царю в лицо то, что никто больше говорить не может.
В самом деле, лестно сознавать себя единственным, кто может смело поведать царю всю правду, пусть даже оставаясь шутом. Но на самом деле все, слава богу, не так. В стране еще достаточно политиков, правозащитников, журналистов, общественных активистов и просто смелых людей, говорящих правду и не присмыкающихся перед троном. Было бы желание слушать. Но нет, царю нужны только шуты. Конечно, не все демонстрируют такую всеядность, как московская хельсинская группа. Другим и в голову не приходит заискивать перед властями. Однако вирус соглашательства распространяется весьма успешно.
Митинг в защиту конституционного права на свободу собраний и в поддержку Эльдара Дадина, общественного активиста, осужденного на 3 года лишения свободы за 4 одиночных пикета. За пикеты, замечу, которые проводились в полном соответствии с законодательством. Парадокс этого митинга состоит в том, что люди, требующие соблюдения Конституции, соглашаются в то же время с антиконституционными требованиями властей, согласованием митинга с городской администрацией. Правозащитники, требующие соблюдения Конституции и в то же время соглашающиеся с ее нарушениями, это тоже вопрос о доверии. Но уже не о доверии к власти, а к правозащитникам.
Правозащитники, мягко и на общественных началах вливающиеся в структуры власти, утверждают, что сохраняют полную независимость. Они защищают права человека от нападок государства и от него же получают деньги на свою деятельность. Не смущает ли их очевидный конфликт интересов? Лев Пономарев.
Я не вижу конфликта, потому что другой возможности существовать общероссийскому движению за права человека нет. И условий мне сейчас не ставят. Вот я вижу опасность, что в какой-то момент мне будут ставить условия. В этом я вижу проблему. А пока не ставят условия, конфликта не вижу. Я делаю то, что я считаю нужным, и как это можно... Это легко увидеть, скажем так, в моей публичной деятельности.
Дай бог, чтобы все было действительно так, как говорит Лев Пономарев. Но независимо от этого, остается открытым вопрос о репутации. Вопрос о той степени доверия, которое могут испытывать люди к правозащитникам, тесно сотрудничающим с властями. Это не праздный вопрос, если цели правозащитной деятельности находятся в сфере общественных интересов, а не удовлетворение личных амбиций и стремление сохранить организационную структуру любой ценой. Если оппозиция и правозащитники будут пренебрегать доверием общества так же легко, как это делает сейчас Путин и его окружение, то будущая российская власть мало чем будет отличаться от нынешней. Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событиям». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».